Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. День российского парламентаризма официально вообще-то отмечается 27 апреля, потому что в эту дату в 1906 году собралась первая в отечественной истории Государственная Дума. Но по новому стилю она начала свою работу 10 мая. И по этому поводу мы решили сегодня провести эфир. Просуществовала та самая Первая Дума совсем недолго, 72 дня. Всего до революции 1917 года проработала 4 Думы. Если говорить о структуре парламентов, которые были приняты в европейских государствах в то время, то Госдума — это была нижняя палата. Ну, и у нас по сей день так остается. А вот в качестве верхней палаты тогда выступал высший законосовещательный орган, Государственный совет, и действовал он при царе аж с 1810 года. Сегодня мы хотим поговорить в день российского парламентаризма, собственно, о нем. Как он начинался, как он развивался, к чему он продолжает сейчас двигаться. И все в этом ключе. У нас в гостях по этому поводу заведующий кафедрой парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института государственной службы и управления РАНХИКС, доктор политических наук Валерий Бакушев. Валерий Владимирович, приветствую вас.
Спасибо, Никита. Ну, поскольку еще продолжение той даты, которая отмечала и вся наша страна, и те, кто с нами дружен, и те, кто принимал участие в победном шествии. И чтобы этот день утвердился навечно, это День Победы. Всех вас с Днем Победы. Но перейдем к другой дате. День парламентаризма. Как было сейчас сказано, вот именно эти даты зашли в документ нашей современной Российской Федерации 27 апреля. Наложение, приятное наложение. И в этот же день отмечают наши муниципальные все сотрудники. Это день местного самоуправления. Но день парламентаризма, выходящая за эти пределы, дата. И так уж случилось, что в 2012 году, после инаугурации, в то время прошедшие выборы президентские, Владимир Владимирович поддержал документ и инициативу двух спикеров палат. И в конце июня 2012 года подписал документ о включении Дня парламентаризма в тот перечень славных дат, которые до этого, как федеральный закон, действовал. И вот с этого времени это российский день парламентаризма. Замечу сразу, что теперь уже российские парламентарии, ну и те, кто их деятельность позитивную поддерживает, эксперты, работали над тем, почему же у нас нет и дня международного такого, поскольку парламентское развитие, оно имеет исчисление в несколько сот лет. И сегодня даже маленькое государство по площади, скажем, Ямайка, называет, что у них уже парламент работал в 12-м году. А все, в общем-то, в школьных учебниках называют о том, что с 13 века, ну, действует английский парламент, считающийся старейшим. Но мы знаем о том, что скандинавские страны, шведский парламент, порядка 600 лет функционирует, а 400 лет назад было принято в регламенте действующего парламента Швеции о том, чтобы стенографировались отчеты, те, которые в дискуссии, дискуссии отражали в парламенте, и доводились до сведения публичного, то есть люди должны были знать эти решения. Вот маленькие два примера, они говорят о том, что эпоха парламентаризма такая развивающаяся, и не надо полагать так, что мы сегодня знаем об этом все. К сожалению, сам предмет парламентаризма оставался, ну, скажем так, в тени долгое время. Вернее так, у юристов он был как основным предметом, поскольку они конституционалисты, и отсюда, будем говорить, первые шаги. А сегодня парламентаризм обогатился, ну, сегодня, будем говорить, несколько десятилетий, во всяком случае, это ныне современная история политическая, обогатилась и парламентским правом, раз, второе, это избирательное право, часть гражданского права и целый ряд других отраслей юридической. Но самое главное, что к развитию теории и практики парламентаризма подключаются представители других наук. Это и политическая социология, и политология, ну, естественно, история, поскольку затрагиваются такие фундаментальные пласты. И мне приятно напомнить о том, что в Санкт-Петербурге в 2017 году по инициативе парламентариям российских при поддержке президента. Вот. И, будем говорить, спикером ассамблеи 137-й Межпарламентского союза, это старейшая организация в мире, которая функционирует с 1889 года, давайте посмотрим, уже парламентарии мира объединились тем, чтобы вырабатывать решения по скажем так, мироощущению, тому, чтобы, так сказать, находились мирные места войн, рецепты решения больших и малых конфликтов, ну и, естественно, прежде всего, заботящиеся о благе. Если кратко, то это намерение исповедует Межпарламентский союз. И впервые за всю историю на своей 137-й ассамблее, которая собиралась осенью в октябре месяце 2017 года, на этом Межпарламентском ассамблее была принята декларация. Одна из деклараций нужная. Это было принятие решения о праздновании дня парламентаризма как международного. Дата была утверждена 30 июня. Теперь уже доживем мы все вместе, вот, без пандемии до лета. Четвертый раз эта дата будет отмечаться. Ну, если уж коснулся этой ассамблеи, также на российской площадке, назовем, был принят документ, так называемый, к 25-летию ранее принимавшейся декларации о демократии. И вот здесь было одним из таким решающим, таким тезисом, который был записан, долго обсуждался и странами, оспаривался, тезис о том, что же такая современная демократия. Вот было и есть в этом документе, в 15-м пункте документа, он небольшой, записано о том, что это система государственного управления, прежде всего. И что демократия не принадлежит ни одному государству или каким-то, объединениям по политическим интересам. А это, достояние всех, кто стремится к цивилизованному развитию, к свободному развитию, к поддержке, искоренению нищеты, бедности и другие там перечисления есть в этом документе. Так что это система государственного управления. Парламентаризм в этой связи есть тоже теоретические расшифровки. Можно говорить так, что есть классификация, выделяющая несколько моделей парламентаризма. Одна из них, первая, это развитая, потом малоразвитые, есть называемые другие, где ставится в центр соотношение, политического веса между президентством и парламентом. Ну, естественно, включается и исполнительная власть. При каких условиях, в каких моделях, когда возглавляет президент исполнительную власть. Вот отсюда есть модификации. Что касательно развитости парламентаризма, ни одна страна не может сказать, что эта фаза достигнута. Примерно там, как иногда дискуссии идут о том, об электронном правительстве, если говорить о современном периоде, что, мол, где-то на горизонте Америка и вот Сингапур. Вот таких два государства достигли там пятого уровня развития электронного правительства. Таких критериев нет. Они больше ощущаются в том, насколько прогрессивно и цивилизованно живет общество, насколько государство создает платформу для развития этого общества. Опять-таки, об этом писали еще в 18-17 веке, особенно европейские философы, и дискутировали, дискуссии до сих пор идут. Но то, что соотношение это должно ни с одной, ни с другой стороны, так сказать, давлеть, а две категории должны быть, и они вот взаимодополняют и развивают. Мы и можем называть в конечном итоге это той нужной воспринимаемой цивилизацией.
Но все. Вот вы сказали, да, Валерий Владимирович, что нет развитых моделей, а давайте немножко посмотрим назад, а вообще с чего начинается? Вот понятно, что, видимо, в самом начале как раз-таки самые неустойчивые модели, и потом со временем механизм притирается, и функционировать парламент начинает лучше. А вообще, из чего возникает спрос на парламентаризм? Вот возьмем нашу историю, от которой мы отталкиваемся, 1906 год. Ну, понятно, там такой был мощный триггер в виде революции 1905 года, но и, в принципе, наверное же, шли какие-то дискуссии. Это же не просто массы вышли на улицы и сказали, хотим заседать, хотим принимать решения. Как вот этот процесс происходит, когда какая-то страна приходит к тому, что нужна хорошая, сильная законодательная ветвь власти, и дальше вот как начинает происходить развитие.
Очень хорошо вы описали этот ход истории. Акценты какие бы расставил я? Безусловно, вот в этот день именно отсчет вести, ну, наверное, нет, предшествовала история, политическая история. Если это двинуть рамки, расширить чуть-чуть рамки, скажем, там, до хотя бы половины 19-го года, то вспомним этот начало...
19 века, вы имеете?
Века, извиняюсь. То это, скажем, 40-е, 50-е годы. Это начало активного формирования партии в Европе. И те реформы, которые произошли тогда, вот отмена земельной собственности, помещичьей собственности, развитие неких институтов рынка, они давали перспективу, что по этому пути ускоренно пойдет и Россия. Российская империя имеется в виду. Однако, мы знаем, где-то что-то выходило из-под контроля, затем экстремисты царя ликвидировали, скажем, тот, кто подписал эти реформы. Реформы начинали все-таки от Александра I, и к Александру II он уже подписывал документы, скажем, те, которые нарабатывались. А Александр III, это совсем, так сказать, человек укрепил порядок. Армия и флот, он назвал это главные соратники России. Ну, тогда ситуация, действительно, чтобы она не выходила из-под контроля, сильная волевая рука была в его лице, присутствовать стала в Российской империи. Партии, увидим, с начала века, в конце, 1898, разные годы есть. Первые партии уже появились, регистрировались, ну и как обычно, значит, где-то за рубежом первые съезды свои проводили. Но сам процесс, он был приостановлен, не заторможен. Вот этот 20 век, он шел уже под таким началом, что тот главный элемент, если с точки зрения сегодняшнего современного парламентаризма смотреть, главный субъект то выборов, изменения, легитимации власти, это партии. Вот эти партии у нас рождались с началом века. Это в это же время, ну, где-то перехлёст произошел и не справлялась с своими функциями, естественно, та царская, значит, компания и правительство, которые в это время работали. И произошла революция, а в Европе зрели настроения такие, что Россию еще дали, так сказать, увернуть куда-то в войну. Есть такие цифры, мне приходят мне на память, что, к примеру, запас к началу Первой мировой войны золотой у Российской империи был, где-то исчислялся там порядка 460 миллионов, ну, тех рублей, которые в то время валюты, той валюты. А первые две недели Первой мировой войны, они потребовали уже 400 миллионов. Первые две недели 400 миллионов трат. Это представить, как истощалась Россия, Российская империя в то время. И, естественно, были непомерные налоги, и все, эксплуатация, и здесь целый перечень этих можно слов найти. Значит, изнутри зрело недовольство. В этой связи, если говорить о том, что же произошло в 1906 году, в данном случае было признание, что самодержавие как форма правления, она не может быть далее. Впервые это? Нет. Есть ранние там всякие конституции, проекты конституции революционеров, декабристов и других, которые предлагали некие проекты. Проекты конституции перейти к парламентской реформе. Как в других государствах, особенно в Европе, по этому пути шли. У нас так не произошло. Но попытка эта проходила почти столетие. Давайте посмотрим. Первое государственное учреждение, это были предложены одним из юристов известных, который вошел в историю российской, значит, науки, и он известен в мире, Михаил Михайлович Спиранский, который предложил этот план государственного переустройства. До этого, в 1802 году, работал тайный комитет, который, так называемый, при императоре, который предлагал, то вырабатывал некие тоже предложения, как же изменить и более эффективно управлять на Руси. Представим себе таким образом, что ситуация не сработала. Не сработала чем? Россия с Наполеоном воевала, Спиранский поработал губернатором в Сибири, слава богу, так сказать, он потом вернулся и потом доделывал. Но появился законосовещательный орган, Государственный совет, который вошел в историю, который, будем говорить, сегодня в чести. Сегодня, так сказать, он до того, как была Первая дума вот образована, он некие законосовещательные функции выполнял. По составу, конечно, это было назначение от царя. Там или основные маршалы, фельдмаршалы, достаточно сказать одного, один из, так сказать, моих героев Северного Кавказа, Ефремов такой, извините, который, так сказать, и покоритель, называется, и до сих пор наши республики на Северном Кавказе называют его покорителем Кавказа. Вот. Ну и другие, те люди, имущие, в основном, которые входили в состав. Состав его расширялся, он не был постоянным, это Государственный совет. Так что вот, если, как вы верно заметили, можно парламентировать, тоталитаризм такой уже в действии, институционально закрепленный, можно исчислять вот с 810 года. Ну, так уж случилось теперь уже, что со спадами и восхождениями работал Государственный совет при императоре. Ну, где-то он истощился, и ситуация уже вот, скажем, 20-го столетия, она потребовала кардинальных изменений. В этой связи появился вот документ, который появился еще в 1905 году, о том, чтобы...
Манифест.
Да, манифест, да. Манифест об учреждении. Ну, тогда называлась она Булыгинская дума. Затем надо обратиться еще к одному документу. Опять-таки царь здесь. В октябре, 17 октября, это был манифест, который определил, что делать правительству в этой связи, в том числе по поддержке выборов проведения. Естественно, они проводились по куриям, по имущественному, значит, фактору, назовем так. И затем уже 20 февраля 1906 года это сам манифест появился о том, чтобы, так сказать, вот дума такая была, с позволения монарха, функционировала. И сам факт вот апреля-мая, как мы назвали даты эти, она вот и на первое заседание свое собралась. В этой связи что здесь можно сказать?
Насколько, да, я прошу прощения, вот насколько вот эта дума, она была именно представительным органом, потому что мы уже немного поговорили о Государственном Совете, но вы сказали, что там вот были отставные,
да,
фельдмаршалы.
Имущие, да, заслуженные.
А здесь, насколько я понимаю, открывалась дорога многим. И в первую очередь, да, многим слоям населения, которые могли заиметь в этой думе своего представителя. Но так ли это случилось? Ну и с партиями, конечно, вопрос.
Скажу, что состав, политический спектр, ну, первое, назовем, рассуждение, первой думы, был достаточно разным. И я бы здесь такую оговорку делал. У нас по функциональному признаку, то есть какую категорию отражает состав группы, куда примкнул этот депутат. Кстати, это повторялось и в 90-е годы, 90-е, вот нулевые годы в нашей Думе тоже, так сказать, вот, не от содержания партий классических, как есть, так сказать, некий такой подсчет. Ну, не будем часто говорить, там, европейских или нет, но классических партий, там, социал-демократия, консервативные партии, что, либеральные, значит, идеология, вот что она несет с собой. А вот от, скажем, какой группе, какому-то
тезису...
Вы имеете
в виду формирование каких-то лоббистских кругов?
Совершенно.
Причем как бы межфракционно.
Совершенно верно, да. И в этой связи я скажу, что в 1904 году вышла брошюра, сколько палат нужно парламенту России. Я пересказываю. Автор Фортунатов и Мартынов. Они к тому времени, это тоже, так сказать, одно из взгляд ученых был, они проанализировали к тому времени все партии, которые действовали в Европе. И в своем этом брошюрном труде вот вы сказали, почему одни могут как однопалатные быть, а другие двухпалатные. Вот дается ответ. Естественно, все буржуазные партии они были. Там других партий в то время в Европе не было. И здесь таким же образом, поскольку два фактора играло. Первое, все-таки разрешалось Думе быть законосовещательным. То есть были явления. Самодержавное в первом манифесте еще царском было сказано о том, что при сохранении самодержавной власти. Все, ее сохранение. Вот отсюда следствие идет. Действовали курии, так называемые. Их было три. Это имущие дворяне. Второе, это тот, кто уже имел капитал, и в том числе и купцы, и предприниматели разного масштаба. И третье, это вот как раз рабочий класс, пролетарии, там, ну, куда крестьяне относились, и слуги. Вот это третье. Естественно, голосовать, то есть выбирать право, избирательное право имели только первые две. А вот если заимеете капитал, тогда можете перейти во вторую, вас примут туда, и тогда вы обретете это право. Вот эта классификация сразу отрубала кого? Естественно, так сказать, неимущие слои. Тут вопрос как бы сразу предопределен был. Это одна сторона. Вторая сторона, по названию представителей в Первой Думе, можно, значит, согласовать и следующее. Ну, к примеру, допустим, правые. Хотя точных определений на тот период трудно дать, их было, не было их, но они присутствовали в последующих думах. Националисты, умеренные, тоже их не было в первых думах, хотя, так сказать, рост потом к 3-4 произошел. Октябристы. Октябристы — это те, кто исповедовал вот это поручение царя правительству о том, что должно делаться в поддержку избираемых членов Государственной Думы. И последующий, потом, скажем, в 1908 году был принят документ о заработной плате. Правительству был направлен, ну, со всех сторон был согласован. Это вот так называемые октябристы. Они не имели, 17 октября этот документ, манифест, они не имели представительства в Первой Думе, начальное было во Второй, и только-только, так сказать, в Третьей Думе они окрепли. А кто такие октябристы? Они, конечно, исповедовали, опять-таки, это были крупные землевладельцы, крупные промышленники были, входили в нее. Ну, там были такие прогрессисты. А вот кто заправлял, кто с первой и потом по снисходящей проходили, это кадеты,
да,
это
да. Паузу сделаем, после нее продолжим. Валерий Бакушев, завкафедры парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Института РАНХИКС, у нас сегодня в гостях.
Спутник Эрудита.